Мы снова в эфире. Сергей Михеев, Ольга Базьева. Вот по поводу США и памятника Ленину нам пишут, что вообще-то в Сиэтле не единственный. В Нью-Йорке Ист-Сайд в районе 10-й стрит на крыше пятиэтажки. Даже в Нью-Йорке есть пятиэтажки. Стоит Ильич и, кажется, правой рукой и указывает на свободу. Видимо, на статую свободы. Жаль, я не дома, прислал бы фото в доказательство. Мы вам верим.
Ну, может быть, это частный памятник.
Может быть, частная пятиэтажка, да.
Ну, вот зря вы сказали об этом. Сейчас вот они тоже и до этого памятника доберутся.
Да. Ну, там все-таки не другой мэр, да, не тот, который в Сиэтле. Может, там меньше украинцев, поэтому, может, там будет сохранен.
Не, ну, я думаю, может, украинцев там и меньше, но дури там, так сказать, не меньше, это точно. Вот, и в этом смысле, я думаю, что вряд ли там намного лучше.
Развивая тему холодильников, вы знаете, у нас совершенно полярное мнение. У нас просто чуть ли не соцопрос на сайте. Очень много по этому поводу сообщений. Вот, например, пишут. Слушаем вас всегда с удовольствием. Про холодильник бесполезно объяснять тем, кто имеет только потребительскую философию. Остальные, которые согласны, просто не пишут и не звонят. Но мы тоже существуем. Мы согласны. И холодильники у нас тоже есть. И вот другое сообщение. Уважаемый Сергей Александрович, я уже выкинул холодильник, телевизор и кофеварку, повесил лопухи в туалете, и сейчас пойду копать продуктовую яму. Счастья пока нет. Скажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Вы не докопали еще продуктовую яму. Вот. Идите докопайте, а потом используйте лопухи по назначению. Не может быть, счастье к вам придет. Дело в том, что, опять же, понимаете, я не пытаюсь никого переубедить. Я высказываю собственную точку зрения. Вот и все. Я, так сказать, совершенно не думаю, что сейчас вот я кого-то там сагитировал. У меня такой цели нет. Вообще, я не иду в депутаты. И вот я знаю, что очень часто то, что я говорю, не нравится, потому что люди привыкли слушать то, что им нравится. Вот то, что нравится, это кандидаты в депутаты вам будут рассказывать. Там кандидаты еще куда-нибудь. Там много всяких деятелей, я сейчас там не буду перечислять, которые готовы вам, так сказать, налить в уши все, что вы захотите услышать. Это не я. Вот это не про меня. Это первое. И второе. Я не делаю фетиш из обратного. Поймите, я вам говорю про материальное. Я вам говорю, что материальное не может быть целью и не ведет на самом деле к счастью, так сказать, и даже просто очень часто не ведет даже к спокойствию. Поэтому в этом смысле, если вы делаете фетиш из другого, из лопухов, ямы, этих березовой коры и так далее, мама шила мне трусы из березовой коры, это тоже будет обратным совершенно выражением той же самой дури. Да? Значит, сводить весь смысл жизни, грубо говоря, к тем или иным материальным, так сказать, обстоятельствам. Вот о чем я, а не о том, что, значит, уйдем все и будем из березы кашу варить, да, это самое, лыко драть, и как, ну, тоже делают у нас тоже всякие такие, так сказать, эти люди, которые, значит, дауншифтинг, что называется, модным словом, это самое, которые уходят и давай там, значит, это лапти плести и прочее. Хотя я лично считаю, что, конечно, физический труд, он, по крайней мере, какой-то вот этап физического труда в жизни необходим. Вот он, несомненно, по крайней мере, начинает, он дает тебе понять вообще, что такое работа. Потому что у нас вот выросло уже поколение, которое вообще не понимает, что такое работать. Им кажется, что работать – это нажимать кнопки на компьютере или ходить по подиуму задом вилять. Это работа такая и так далее. Вот какой-то для мужчины, по крайней мере, с женщинами там другая история, мне кажется. Это совершенно, так сказать, отдельная песня. Здесь нет ни неравенства, здесь просто другое. Вот и все. А для мужчины надо пройти какой-то этап жизни, да, в котором ты поймешь, что такое тяжелая работа. Вот для того, чтобы тебе было с чем сравнивать. Что такое вообще, так сказать, тяжелые жизненные обстоятельства? Что такое армия и все такое прочее. Вот это надо просто не для того, чтобы там тебя мордой в грязь, а для того, чтобы ты понял вообще, что в жизни что. Чтобы чувствовалась разница, по крайней мере. Вот это важно. То есть я лично считаю, что физический труд, он несомненно как бы, несомненно важен, но я вовсе не считаю, что надо уйти в поля и тоже из обратного делать фетиш, потому что это будет то же самое. Фетиш из айфонов – это то же самое, что фетиш из выгребной ямы. Здесь разницы никакой нет, потому что ни то, ни другое на самом деле целью не должно являться и не является смыслом. Ни выгребная яма, как бы, и лапти, ни айфон, как бы, да, и этот самый золотые унитазы или там какие-то мечты о этом самом, о каком-то там постиндустриальном существовании в нейросетях. И так далее. И то, и другое, это, ну, грубо говоря, уловка, что называется, это обман. Ну вот. Какой из них лучше? Не факт. Вопрос в том, к каким поступкам вас это приводит. Что вы делаете из своей жизни, что вы делаете из жизни своих близких. И чем вы, так сказать, в итоге все-таки, вот, подводя итог этой жизни, сможете, так сказать, что вы сможете предъявить. Вот в чем дело, а вовсе не в том. Поэтому люди очень часто слышат то, что хотят слышать. Им что-то сказали там, да, вот им там раз, это поперек. Они вот все завелись, там закипели, попсикола, так сказать, да, запенилось. Значит, крышка открывается, все разливается по столу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все. И, так сказать, никого не слышу, никого ничего не вижу. И вот понес свое. Я вовсе вам не об этом, не о том, что там, да, выкиньте все холодильники, потирайте, так сказать, это попу лопухом. Кстати, чтобы быть ближе к природе, советую делать это борщевиком.
О,
это еще, это жестче
жестокий
будет.
Жестокий совет.
Это будет жестче, вы будете больше думать о смысле жизни. Так вот, я шучу. Вот, я к тому, что в этом тоже смысла никакого нету. Вот, вот в чем дело. Просто сейчас, ну, скажем, общим местом является, мне кажется, некое обожествление, фетишизация научно-технического прогресса как якобы средства и цели главные. Даже не средства, а главные цели, которые якобы решит все проблемы. Я вам говорю, что стоит немножко внедриться в историю человечества, как вы увидите, что никаких проблем это не решает. Да, решает какие-то бытовые прикладные проблемы, но сущностных проблем существования конкретного человека и человечества в целом не решает. Просто переводит проблемы из одного, так сказать, ракурса в другой. Вот в чем мое скромное утверждение. Но я как бы не ставлю себе тоже иллюзии, не питаю там типа достучаться до всех. Я не миссионер, не проповедник, не собираюсь до вас достукиваться, да? Достукивайтесь сами до чего хотите. Я высказываю свою собственную точку зрения. Вопрос только в том, что я не собираюсь подстраиваться там под количество ваших лайков или дизлайков, количество одобрительных или неодобрительных смс-ок там этих самых каких-то твиттеров, шмиттеров и прочее. Вот такие дела.
Вот мне кажется, мы нашли золотую середину. Нам пишут вот что. Если по-простому, надо жить не ради покупки холодильника и айфона, а пользуюсь, а жить пользуюсь холодильником или айфоном. Еще нам прислали Ленина в Нью-Йорке. Да, верим. Вы знаете, а что там с циферблатом? Там очень такие часы большие и совершенно перепутанные цифры на циферблате. Сначала 12, потом 4, потом 9, потом 6, потом 1, потом 10. То есть все вперемешку. Это юмористические часы такое. Что это, интересно? Ну что, давайте к НАТО, которая планирует разработать стратегию ведения военных действий в городских условиях. В Альянсе считают, что сейчас силы НАТО недостаточно организованы, недостаточно обучены и оснащены, чтобы эффективно проводить операции в городах. Ну и вообще в НАТО считают, что в перспективе большинство вооруженных конфликтов будет вестись именно в условиях плотной жилой застройки. Зачем все это НАТО и в каких интересных городах оно собирается воевать?
Ну, я очень удивлен, честно говоря, этой новостью, потому что я лучше думал о НАТО, что называется. Я был уверен, что такая стратегия и тактика действий у них давно разработана. Особенно учитывая то, что НАТО участвует в огромном количестве спецопераций, да, а спецоперации, как раз они в основном проводятся вот в условиях, так сказать, городской или полугородской застройки и так далее. Ну, связано это в первую очередь с тем, что, процесс урбанизации человечества, он идет не останавливаясь, то есть, грубо говоря, сельская местность все больше и больше пустеет во всех странах мира, просто в разной степени, а люди все больше и больше сбиваются в города, в большие агломерации, кстати говоря, делая свою жизнь менее безопасной с точки зрения войны, потому что, несомненно, с точки зрения боевых действий поразить большую агломерацию с большим количеством скоплением людей гораздо легче, чем, скажем, поразить сельское население, которое, ну, размазано таким тонким слоем по большим территориям. Между прочим, именно такая крестьянская природа России, она очень часто ее спасала в разных войнах. Потому что как раз это давало возможность мобилизации, отступления, наступления и прочее. И определенные преимущества. Поражение больших агломераций, оно с технической точки зрения более эффективно, более удобно и более простой задачей является. Отсюда же как бы, ну, и вот, тактика применения, там, стратегии применения ядерного оружия, бомбовых ударов и прочее. Вот. Поэтому да, вот процесс урбанизации он все больше и больше спихивает людей в вот эти большие муравейники. И понятно, что если эти муравейники не уничтожаются одним махом, да, а речь идет о какой-то спецоперации, то, конечно, боевые действия, они в городских условиях вот становятся очень-очень актуальными. Поэтому, ну, задача эта ясна. И второе, как американцы, так и европейцы, их союзники по НАТО, в основном, как мы уже тут тоже говорили в нашей передаче, воюют в этих самых, как его, в формате спецоперации. А эти спецоперации тоже в чистом поле как бы они не проводятся. Они проводятся в основном в населенных пунктах. Вот. Более крупных, менее крупных, но населенных пунктах. А значит, так сказать, там другая тактика боя, там, значит, в застройке, применение тяжелой техники совершенно по-другому производится. Там, ну, это известная проблема танков, так сказать, на закрытых улицах, тем более, если они окружены многоэтажными домами и так далее, и так далее. Ну, в общем, короче, не мне это рассказывать, потому что есть специалисты, которые в этом разбираются, я как бы так просто по верхам, что называется, но это очевидно. Почему? Ну, мне непонятно, почему этой тактики и стратегии не было до сих пор. Я как-то, честно говоря, немножко удивлен и думал, что вот, ну, вот такую тут всякие такие штучки-дрючки как раз в НАТО хорошо и, так сказать, детально любят и умеют разрабатывать. Вот. Ну, а так вот причины понятны, я сказал еще раз, так сказать, урбанизация, которая ставит задачи боевых действий, в первую очередь, в городах. И второе, это, так сказать, формат спецоперации. Хотя там еще в этой новости, по-моему, упоминалось по поводу, особенно упоминалось по поводу каких-то там прибрежных городов.
Да-да-да, сложной городской прибрежной вот. Системе.
Да, вот
с
я не знаю, что,
населения.
Что,
я не знаю,
что это имеется в виду. Кстати говоря, к нам это прямого отношения не имеет, потому что у нас как раз не очень много городов вот, прибрежного типа. Мы все-таки все равно такая континентальная, что называется, держава. Не морская, как бы, а континентальная. Там, если
но
вот,
Крым
в классических геополитических этих самых. Ну, в Крым, где я сейчас нахожусь, это все-таки немножко другая история, потому что Крым сам по себе такой непотопляемый авианосец. Поэтому я не думаю, что это конкретно связано с Крымом. Может быть, они собираются свои города оборонять. У них как раз вот в Европе много прибрежных городов. И в США, между прочим. Собственно говоря, основное развитие это в США, оно сосредоточено вдоль двух побережий. Восточного и западного. Вот, восточного в первую очередь, ну и западного тоже. Вот для них это, на мой взгляд, как раз более актуально, чем для нас. А еще интересно, кстати говоря, вот это имеет отношение к Китаю. В Китае тоже цивилизация, которая развивалась в первую очередь по берегам, так сказать, теплого моря и по берегам больших рек. Вот и в Китае наиболее крупные города тоже сосредоточены, и наиболее, так сказать, успешно развивающиеся тоже сосредоточены как раз вдоль, так сказать, побережья. Не знаю, может быть, здесь какая-то вот таится, значит, здесь интрига. Вот. Ну, затрудняюсь сказать, что, с чем это конкретно связано. Еще раз говорю, мне казалось, что у них все это уже должно было бы быть.
Еще интересный опрос организации Pew Research Center.
Он опросил... Pew или не Pew?
Pew. Все-таки Pew. Да. Research Center. Он опросил жителей 40 стран и выяснил по поводу российской угрозы. Именно жителей стран. Да, вот население простое, которое, собственно, и должно бояться. Так вот, только 2 из 37 стран считают Россию главной угрозой. Интересно, что это за страны. Это даже не Прибалтика, это даже не Украина, это Польша и Турция. Вот там большинство жителей как раз видят главную угрозу в России. 65% опрошенных в Польше и 54% в Турции. Ну, а в остальных странах, в общем, российскую угрозу особо никто сильно-то и не рассматривает. Почему такие интересные данные опросы? Или для вас неудивительны они?
Не удивительно, они, в принципе, такие достаточно логично просчитываемые. Вот. Но сначала про тех, кто не верит, это вот как раз про американцев и там западных европейцев. На самом деле, американские и европейские политики, мне кажется, прекрасно отдают себе отчет в том, что современная Россия им не угрожает. Там, тем более вторжением, там, или там не, уже не приведи Господь оккупации, там, или что-нибудь в этом роде. Прекрасно они все это понимают. И американцы это понимают в первую очередь. Ну, европейцы, может, поменьше, у них исторический опыт, так сказать, немножко другой. Но и они тоже понимают. Вот. Тем более циничным и, ну, скажем, фальшивым является вся их вот эта кампания по обвинению России в не весь каких грехах, по, значит, раскручиванию вот этой российской угрозы. Вот у них опять очередной теракт в Испании. Они все говорят, что главный враг Россия. Главный враг Россия, так сказать. Да. И не хотят видеть того, что на самом деле вокруг них происходит. Вот. То есть то, что они не верят в это, тут как раз ничего удивительного, потому что они прекрасно понимают на самом деле ситуацию в этом мире. То Советский Союз тот действительно мог рассматриваться в качестве реальной угрозы. И то, я думаю, что вероятность нанесения Советским Союзом первым удара там, по Западной Европе или по Америке, она была ничтожно мала. Ничтожно мало. Хотя, конечно, Советский Союз и Советский Блок он представлял гораздо большую угрозу. А современная Россия в качестве там, военного агрессора, мне кажется, всерьез никем из них не рассматривается, если только совсем какие-нибудь сумасшедшие, типа Маккейна, там, уже там, помешавшиеся. И то не факт. Вот, это первое. Второе. Но что касается тех, кто рассматривает. Ну, во-первых, это вещь чисто объективная. Все-таки по военному потенциалу, в первую очередь базирующимся, так сказать, на ядерном оружии, Россия – это единственная страна, которая действительно действительно может соперничать сегодня с США и блоком НАТО. Других стран, способных в военном отношении соперничать с блоком НАТО во главе США, нет. В первую очередь с точки зрения обладания ядерным оружием. Поэтому, как бы, ну, грубо говоря, оценивая потенциал военной России, можно говорить о том, что существует потенциальная угроза. То есть, если есть потенциал, то есть потенциальная угроза. Вот. Это первый фактор, так сказать, что касается страхов. Он такой, так сказать, даже не заточен на оценку, плохая Россия или хорошая, а он заточен просто на констатацию факта. У России есть потенциально такая военная мощь, которая может нести опасность. А второе, то, что связано с, вот, мне кажется, неадекватной оценкой России. И в первую очередь это касается стран, имевших неудачный военный опыт в отношениях с нашей страной. В этом смысле Турция и Польша – это классические потерпевшие. Вот, потому что и та, и другая страна много раз воевала с Россией и каждый раз неизбежно проигрывала. Ну, на каком-то этапе добивалась каких-то, так сказать, сиюминутных успехов тактических, но в итоге проигрывала, причем проигрывала с треском. Вот. В этой связи, ну, в Польше в большей мере, так сказать, в Турции в меньшей мере, но сложилась такая вот исторический стереотип про страшную Россию нехорошую, которая вот почему-то вот все время побеждает вот эти две героические страны. В принципе, были и другие героические страны, но вот эти две героические страны, которые находились всегда на границах с нами, они очень много раз посягали наш суверенитет и независимость. Обратите внимание, что они, а не мы, да, как бы. Ну, по крайней мере, с турками это вообще однозначно. Мы никогда не вторгались на территорию Турции. Вообще никогда. Турки вели с нами войны, причем в большом количестве, и всегда неизменно их проигрывали. Были какие-то спорные там территории, типа вот тот же самый Крым, или та же крепость Очаков, так сказать, да, которую сейчас украинцы продают под американскую базу. Но, тем не менее, непосредственно территорию Турции мы никогда ни под каким предлогом не вторгались и так далее. Но вот у поляков и турок есть такая вот неприятная историческая память. Они же хотят, чтобы мы их помидоры покупали. Я про турок. Вот, так сказать, у них есть неприятная историческая память, связанная с их постоянными поражениями в военных столкновениях с Россией. Ну, на этом фоне, например, в Польше там целая, так сказать, пропагандистская кампания, особенно в последнее время, разворачивается. То есть, вот, я думаю, что, в общем, все эти вещи, ну, они довольно-таки просто объясняются.
Ну, вообще, я выяснила, что это за Pew Research Center, это американский центр исследовательский, то есть, вот, видимо...
Тогда все, тогда доверие полное.
Да-да-да. Решили в самой Америке выяснить, а есть ли, собственно, эта российская угроза, о которой они так много кричат. Вот, собственно, выяснили. Да, интересно, конечно, почему Прибалтика здесь не фигурирует совершенно, ведь Прибалтика...
А ее никто не спрашивал, видимо. Видимо, Pew Research не спрашивали, так сказать, Прибалтику.
Они не доехали до нее.
Не доехали, они просто не рассмотрели ее
на карте.
Микроскоп.
Да, да. Но Украину могли точно рассмотреть. Все-таки она побольше. Вот ее почему-то, видимо, тоже не спросили.
Значит, ее просто в счет не берут как, значит, политического игрока.
Как самостоятельный субъект.
Ну, я не знаю, в общем. Да.
Кстати, по поводу Украины. Пришла оттуда новость интересная о том, что в Нацгвардии создали роты для алкоголиков.
Это Pew Research тоже?
Это Pew, да, Research. Он выяснил, что есть там такие Pew роты. Так вот, по словам замкомандующего Нацгвардии, уже созданы роты во Львовской области. Всех, кто злоупотребляет алкоголем, но имеется в виду военные, которые участвовали там в конфликте на востоке страны, отправили в эти самые роты. Там они занимаются физической подготовкой, проводят беседы со специалистами. То есть, ну, по сути, такой вытрезвитель на выезде.
Занимаются творчеством.
Творчеством, опять же, да, занимаются.
В свободное время.
Лопухи собирают.
Да. Ну, в общем, известно, что на самом деле степень разложения украинской армии вот в ходе вот этого всего конфликта, сначала сдачи Крыма, потом как бы конфликта на Донбассе, она, степень разложения достигла очень серьезных величин. Да, последний год-полтора им удалось там поднакачать определенные подразделения, в том числе с помощью западной военной амуниции, там, инструкторов и прочее, но в целом, конечно, украинская армия вот в эти годы во все находятся в очень печальном состоянии, в том числе потому, что это связано с деморализацией. Ведь здесь вот какая штука, тоже опять же о смыслах, да, о холодильниках и смыслах. Вот вопрос в том, за что ты воюешь, да, вот идет война, войны бывают разные, но мотивация воюющего, она очень серьезно влияет на боевой дух и на его ощущение того, прав он или не прав. Вот деградация в рядах вооруженных сил Украины связана в первую очередь с тем, что огромное количество людей, которые там находятся, призваны или там пошли контрактниками, не имеет значения, они на самом деле внутренней правоты своей не ощущают. И это важно, между прочим. Вот эти многочисленные проблемы, возникающие в армии, ну, в том числе вот алкоголизм и так далее, огромное количество психических расстройств, самоубийств, преступлений, совершаемых ветеранами АТО, огромное количество всевозможных, так сказать, криминальных эпизодов, связанных с этими, беспредела откровенного. Это связано с простой вещью. Люди внутренне, на самом деле, вот этой оправданности своих действий не имеют. Они не чувствуют, что они бьются за правое дело. И этим, с этим связаны и военные неудачи украинской армии. А она в военном плане ведет все эти 3 года неудачную кампанию. Сколько бы они там ни ерепенились по поводу того, что вот они там сантиметр за сантиметром там нейтральную зону на Донбассе, значит, отвоевывают ползком на пузе, на самом деле крупных военных успехов у них не было за все эти 3 года. Ну, сдача Крыма просто была позорной, скажем честно, да, с их стороны, по крайней мере. Вот. А что касается операции на Донбассе, 3 котла, все не в пользу украинской армии. И, если честно, ну, практически никаких успехов. Отход подразделений Стрелкова из Славянска, да, объективная вещь, но это не связано с успехами украинской армии, вот, сколько, так сказать, с проблемами внутри самих ДНР, ЛНР, растянутости, так сказать, там этих инфраструктуры, незащищенности путей сообщения и прочего другого. Я думаю, там знающие люди про это могли бы больше рассказать, но тем не менее, успехов-то не было. Не было ни одной победы, ни одного внятного успеха. Ничего. Все эти псевдокиборги в Донецком аэропорту, про которых Порошенко так долго говорил. Ну, в общем, это такие какие-то точечные вещи, причем весьма сомнительного содержания. Вот. А в целом, огромное количество людей, которые в украинской армии в этой операции участвовали, они внутренне чувствуют вот этот конфликт, разрыв, неправоту того, что они делали, и боль от того, что им приходится, на самом деле, стрелять в своих собственных земляков, может быть, даже в родственников. Это гражданская война, сколько бы они ни говорили там про агрессию России и так далее, и так далее. Даже, самое интересное, что даже если бы это была агрессия России, все равно это была бы гражданская война. Потому что на самом деле разделить нас очень сложно, вот внутренне. И все равно это была бы война между там, ну если не братьями, то родственниками, как минимум, да. Вот. А если уж говорить про Донбасс, то это вообще напрямую братоубийственная война. А братоубийственная война, она ничем хорошим никогда для конкретных людей не кончается. Люди не чувствуют правоты своих действий. От этого алкоголизм, от этого самоубийство, от этого беспредел, бардак. Так, так сказать, грабеж, от этого криминал, всевозможные психозы и так далее, и так далее. Ну, можно, конечно, в какую-то специальную роту куда-то там кого-то вывести, кого-то подлечить и прочее, прочее, но, в принципе, это, конечно, тоже диагноз, который характеризует крайне низкий боевой дух в украинской армии.
Новости у нас, и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Мы говорили о том, что на Украине создаются роты для алкоголиков. Вот так вот, ну, деградирует, мягко говоря, украинская армия. Сергей Александрович, вы говорите, что они не понимают, за что воюют. Но там ведь куча людей, которые воюют за деньги. Если ты воюешь за деньги, ты должен тупо воевать за деньги, а не за кого-то, не за что-то.
Ну, даже тупо воевать за деньги можно профессионально. А если люди бухают, так сказать, день и ночь, то непонятно вообще, что они там делают, да? Вот, то есть это все равно явная проблема. Опять же, создают роты алкоголиков. Но это смешно даже звучит. Вот тоже к вопросу украинцев, такие вот современные политические. Странные люди, они даже не понимают иногда, что вот они выдают какие-то новости, которые их просто позорят, а им кажется, что это достижение. Это уже новость, она пришла же как, типа как достижение. Мы создали роты для алкоголиков в армии, и теперь мы их там лечим. Алкоголикам просто не место в армии. Вот, между прочим, на Донбассе там довольно часто происходили и происходят такие ситуации, когда вот обстреливают там жилые дома, детские сады и прочее, прочее. Кто это делает? А это вот такие люди и делают, в том числе. Да, с одной стороны, это могут делать какие-то националисты-отморозки, которые просто вот им, чем больше народу убить, тем лучше, да. В этом смысле, кстати, они ничем не отличаются от ИГИЛа или прочее, прочее. Потому что для них вот это вот убийство является, собственно говоря, безнаказанное, является, собственно говоря, единственной целью жизни и оправданием их вот такого никчемного существования, да, вот это злоба и ненависть. Но с другой стороны, там просто много людей, реально находящихся под этим самым, под градусом, или под наркотой, или что-нибудь в этом роде. И вот в этом состоянии им пришла в голову мысль, а ну-ка постреляем, давай-ка, так сказать, выпустим туда, да, серию, что называется, все равно куда. И вот пролетают эти снаряды и убивают ни в чем не повинных людей. Вот в чем проблема. Такие люди просто в армии не должны служить, в принципе. Их увольнять надо моментально, да, это в лучшем случае, а в худшем сажать. Но в украинской армии эта проблема не считается. Они ведь стреляют по Донбассу. Подумаешь, а там же вообще не люди живут. Ничего, мы их подлечим там в роте для алкоголиков. Это же бред. Но украинцы современные не понимают, что это позор. Это а, позор, б, преступление. И в, такая армия не может быть дееспособной. О чем говорить-то? Можно на парад кого угодно выводить, но создавать роты для алкоголиков, а следующий этап какой будет? Роты для наркоманов, а потом батальоны для извращенцев. Там, кстати, есть уже такие. Да вы
Кстати,
что? Айдары, Азовы и так далее, конечно, это всем известно. Всем, кто в этой ситуации хоть немножко разбирается, всем известно про огромное количество людей, ну, скажем так, сомнительной репутации, выпущенных из тюрем, да, которых потом сбили вот в эти батальоны. Да, и которые именно поэтому они занимаются там совершенно дикими преступлениями, да, как бы, и вот на тех территориях, где они находятся. Это всем хорошо известно. Там огромное количество, так сказать, но по разному поводу, прошу прощения за это слово, опущенных уголовников. Все, кто в курсе, это знают. Вот это правда. Поэтому им пришлось, так сказать, один из этих вот батальонов «Торнадо» разогнать, потому что там даже они не могли с этим справиться. Но они этим гордятся. Вот батальоны извращенцев, роты этих самых алкоголиков, так сказать, бригады наркоманов и так далее. Вот вам ВСУ, значит, Вооруженные силы Украины. И они даже не, им даже в голову не приходит, что это бред. Их надо бы было всех поувольнять, а они их в ЛТП. ЛТП в рамках этой самой армии. Ну вот действительно страна каких-то злых чудес, честное
Нет, но
слово.
если добровольцев ищут по всей стране, за ними, не добровольцев, а призывников за ними бегают, да, там по квартирам их ищут, ну то значит и алкоголики сойдут, чтобы хоть кому-то ружье-то отдать.
Ну вот поэтому и такая война, когда, так сказать, они на самом деле в реальных боевых действиях проигрывают, а все, что они могут делать, это отыграться на мирном населении, выпустив снаряды там, да, или ракеты по этим пожилым домам, детским садам, школам, больницам и так далее. Вот и все. А от этого все равно, от этого легче-то ведь не становится. От того, что ты, так сказать, там накатил пару стаканов и выстрелил по людям в таком каком-то безумном, значит, пьяном угаре, а потом проснулся и понял, что ты их убил, а потом пошел опять и как бы полбутылки, значит, высосал для того, чтобы забыть о том, что ты их убил. Это же тоже путь в никуда. И здесь никакие роты для алкоголиков никого не спасут. Это тоже, между прочим, очень, так сказать, яркий символ, того, чем является сегодняшняя украинская государственность. Но меня это больше всего поражает то, что вместо того, чтобы это как бы, ну, даже спрятать, я уж не знаю, там, или как бы от этого избавиться, они этим хвалятся. Они хвалятся этими подвигами. Еще раз вот повторяю, они от кого поведешься, того и наберешься. Они выбрали себе в герои, так сказать, там Бандеру, Шухевича и прочих этих людей, которые были вот именно такими, да, какими-то непонятными, так сказать, полудурками. Выбрав их в себе в герои, они неизбежно становятся такими же. Ну вот сколько раз я говорил, опять же, почитайте любые исторические документы. Великий герой украинских националистов Степан Бандера имел в молодости кличку Баба. Вот такую кличку, так сказать, разве дадут погоняло такое? Дадут, так сказать, герою. Герой по кличке Баба. Вот и все. Если вы таких людей берете себе в герои, если вы их именами называете улицы, если вы учреждаете в их честь ордена, вы сами будете такими же рано или поздно. Но рано или поздно так же, я думаю, и закончите.
Вот нас Сергей спрашивает, а не кажется ли вам, что украинская армия как-никак оттренируется и набирает сил, все-таки боевой опыт?
А не кажется ли вам, что вот что такое НЛО, так сказать, это домыслы досужих обывателей или реальность? Ну, это риторический вопрос. Не кажется ли нам, что он тренируется? Ну, тренируется, конечно, я только что об этом сказал, что какую-то часть они там поднакачали, в том числе с помощью этих инструкторов иностранных и как бы оборудования. Несомненно, это так. Но какую-то часть, как вы видите, да, сгоняют в ЛТП. То есть процесс такой двоякий. Ну, то есть ясно, что они какие-то усилия предпринимают для того, чтобы эту армию сделать боеспособной, несомненно, в том числе с помощью западных инструкторов. Они используют как бы все имеющиеся возможности, несомненно. Но в целом пока вот этот эффект братоубийства, он, знаете, никого героем не делал. Не делал. Поэтому, так сказать, по этому поводу можете почитать большое количество литературы, касающейся нашей гражданской войны, общей, между прочим, да, не знаю, того же, тот же Тихий Дон, почитайте. Вот. Вы думаете, от того, что они друг друга убивали, они становились сильнее, да, как бы ничего подобного. Ничего подобного.
Еще одна новость, которая пришла с Украины и которую уже бурно отреагировали в России. Президент Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя главы государства в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента. Но уже есть многочисленные реакции российской стороны. Все это и фарсом назвали, и вообще все это называет российская сторона очень смешным событием. Что это вообще за действие Петра Порошенко?
Я думаю, вы преувеличиваете, когда говорите, что бурно отреагировали. Вот я нахожусь в Крыму, так сказать, честно говоря, тут пилю все на это хотели. Ну, вот так как новость есть, надо как-то на нее отреагировать. Отреагировали соответствующим образом. Ну, вот назначили они там кого-то управлять тем, чем он управлять не может. Ну, понятно, их политика понятна. Они думают, что вот они будут изображать из себя что-то вроде того, что Китай делал в отношении Тайваня. Ну, только у них не получится, потому что они не китайцы. Это раз, и Крым это не Тайвань. Вот, ситуация совершенно другая. Поэтому, ну, можно назначать там уполномоченных всяких разных, можно там выдумывать еще что-то. Но в итоге, как будет этот уполномоченный, так сказать, управлять тем, чем он управлять не может и не имеет никаких возможностей? Ну, никак. Все, что он будет делать, это выдумывать там формы отчетности, подтверждающие то, что он не зря получает зарплату. Вот, кстати говоря, к этому тоже недавняя новость по Крыму насчет того, что вот они якобы где-то там на границе на Чингаре установили вышку. И вот ведется там вещание этих самых украинских каналов,
да,
телеканалов,
вчерашняя новость.
Да, на два северных района Крыма, и вот они это выдают за большую победу. Ну, во-первых, там, ну, это только чисто между нами, сейчас шепотом по секрету, чисто военная тайна, украинские каналы и так можно принимать на территории Крыма, без всякой вышки на Чингаре. Вот, это первое. И вторая военная тайна, как бы, украинские телеканалы, но это просто ужас, можно принимать даже в Москве.
Какой кошмар.
Вот, да, и любой желающий может, так сказать, свой спутниковый приемник, если он у него есть, вот, настроить и получать все украинские каналы в Москве прямо на справжней украинской мове. Вот прямо, вот, так сказать, там размовляют украинскую. Вот, и что? Это ни о чем не говорит абсолютно, да, здесь кто хочет их смотреть, тот может их смотреть и в Крыму, и в Москве, и в Магадане, и где угодно, вот, но желающих не так уж много, это первое, а второе, что касается вышки, ну, по крайней мере, на данный момент комментарии людей, как бы, в правительстве крымском таковы, что попыток трансляции эфирной в этих районах пока не зафиксировано, а это я к чему? К тому, что идет освоение бюджета, и люди, которые вроде как должны отвечать за вот эту вот политику в отношении Крыма, они должны постоянно оправдывать то, что они получают зарплату и какие-то деньги. Вот так же и этот полномочный. Ну, будет выдумывать дальше, вот его сейчас назначили, но он будет вот сейчас вынужден выдумывать какие-то мероприятия, которые он в качестве отчета будет предоставлять, чтобы было ясно, что он там не зря сидит.
Мероприятия
вот выделять...
по развитию Крыма, да, видимо, да?
Да, надо выделять какие-то бюджеты, вот, их надо осваивать, ну и прочее, прочее, прочее. А так вот, еще раз повторю, пилювать тут все хотели, как бы, да, на очередного уполномоченного по несуществующему вопросу.
Нас интересуется, а почему Порошенко всего лишь главу Крыма назначил, почему сразу не президента России?
Нет, не главу Крыма, вы ошибаетесь.
Ну,
вот там,
да, это слушатели
называется,
так,
это называется,
да.
полномочный представитель президента Украины по Крыму. То есть, угу. Но на Украине
постоянный
есть такая,
представитель,
так сказать, да, есть такая институция, которая есть и у нас. Я не знаю, до недавнего времени была, сейчас не знаю.
Постпред,
это полномочный,
да,
представитель, да, постпред президента. Вот в Автономной Республике Крым такой постпред был, независимо от того, Порошенко президент, Ющенко или еще там кто-то. Вот сейчас вот они... Он был и до этого, как бы, да, ну, где-то там на бумаге числился. Вот сейчас он кого-то другого назначил. Ну, это, как бы, ну, так сказать, сказка про белого бычка, никакого отношения к реальности это не имеет, там можно подставлять любую фамилию, ничего это не будет менять. В реальности, как бы, ну вот они пытаются кого-то сюда засылать, там, вести какую-то эту самую, значит, работу. Вот тут поймали какого-то тоже террориста с пилой, который этот пилил столб, вот, хотел заложить взрывчатку. Я даже не знаю, так сказать, что-то западные спонсоры не присылают более
диверсанта, да.
Более усовершенственного оборудования. Вот. Но тем не менее, но тут, если кроме шуток, то, конечно же, я уже тоже об этом говорил, конечно же, вот все равно какая-то пропагандистская работа, она ведется и будет вестись, несомненно. Да? Понятно, что есть и там какая-то агентурная сеть, она существует, наверное, ей кто-то занимается, вот, есть какая-то сеть информаторов. Но это вопрос работы спецслужб. Что касается пропаганды, ну вот я думаю, что вообще фактор Крыма, он в пропагандистском поле, он будет расти вот в этом выборном году. Как известно, пока, по крайней мере, предварительно выборы президента назначены на день как раз вхождения Крыма в состав Российской Федерации весной. Это значит две простые технологические вещи. Во-первых, внутри России разного рода оппозиционные и внешние СМИ будут качать мысль о том, что все из-за Крыма, что Крым это очень плохо и все из-за него. Вот если вы чем-то недовольны, то это все из-за Крыма. А здесь в Крыму будут пытаться, значит, накачивать какие-то тоже настроения типа разочарования, недовольствия и прочее. Вот этими двумя темами, несомненно, заниматься будут. Здесь вопросов нету. Другое дело, что, так сказать, очень много, что происходит на украинской стороне, происходит фиктивно.
Mm-hmm. Вот, то есть... Да, погода у нас, и продолжим. Мы снова в эфире. Последняя четверть нашего сегодняшнего разговора. Так вот, по поводу Украины. Служба безопасности Украины собирается заняться рядовой учительницей русского языка в Киеве. Все дело в том, что она вывезла 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург. Они там участвовали в программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия». Так вот, вывоз украинских детей в Россию вызвал возмущение политиков украинских, и они теперь пытаются разобраться в ситуации, как так вот вообще взяла да повезла, и что это вообще за дела, что это за история. Минобразование и науки Украины попросило аж СБУ дать правовую оценку ситуации ситуации с этой самой учительницей, которая школьников повезла в Россию. Что здесь не нравится Минобразования и науки? Ну, в общем, культурный обмен, как говорится.
Ну, просто на Украине, на самом деле, не осталось ни науки, ни образования. Вот, поэтому Министерство образования и науки – это организация, которая, как и все остальные организации сегодня на Украине, заточена под одну политическую идею. Значит, ненавидеть Россию. Если хоть что-то, какая-то комплементарная вещь в адрес России высказывается или делается, все, ты уже преступник, ты уже, так сказать, враг Украины, что говорит о крайней степени психоза в этой стране. Вот. Между прочим, тут вот некоторое время назад, значит, начались эпизоды на украинском телевидении, когда вроде бы вполне себе промайданных экспертов стали выгонять из студии за то, что они говорят по-русски. А они, дурачки, думали, что им-то можно, да, а вот другим нельзя, которые там русские, которые за Россию, им нельзя. Они не понимают, что вот это вот джин, которого они выпустили из бутылки, да, и вот эта вот, значит, машина самоненависти и ненависти ко всему, она рано или поздно всех накроет. А в итоге оставит одних только орангутангов, таких уже конченых абсолютно, которые будут, так сказать, значит, во всем буквально видеть врагов, буквально, да, как бы, и в том числе в своем отражении, и доводить до исступления ситуацию. Так вот, что касается вот этой ситуации с учительницей, ну, во-первых, что-то подобное было в Прибалтике, когда один из преподавателей тоже привозил делегацию детей из Прибалтики в, значит, военно-патриотический лагерь в России. Ему там тоже устроили обструкцию, уголовное дело и все такое прочее. Боятся. Вот что это означает, на самом деле. Просто-напросто боятся. Боятся того, что эти дети увидят, что на самом деле Россия другая. Да, в России масса проблем, несомненно. Это далеко не какая-то, так сказать, идеальная ситуация во всех отношениях. Но она совсем другая. Она не такая, какой ее рисуют на Украине. Поэтому идет там борьба за умы, в первую очередь. А что такое учительница? Что такое поездка в Россию? Тем более по программе Россотрудничества. Это и есть борьба за умы. Вот, поэтому украинские, так сказать, правоохоронцы так и сильно разволновались. Боюсь, что у этой учительницы действительно будут проблемы. При этом, как бы, во всей этой программе могло быть вообще никакого антиукраинского подтекста. Но это опять же говорит о том, вот, кто каким воздухом дышит. Вот там воздух ненависти, который они считают необходимым для вот отравления целых поколений. И подкрепляют это, значит, всевозможными блокадами и прочее. Кстати, вот такой страх у них перед этими вещами, он свидетельствует о слабости. Он свидетельствует о том, что своих-то аргументов не хватает на самом деле. Не хватает, просто-напросто. Поэтому единственное, что они видят в качестве идеального средства, универсального, это страх. Это запугивать и не пускать. Вот, например, при всех наших сложных отношениях с Америкой, вот кому-нибудь пришло бы в голову, например, да, сейчас вот взять и запретить выезд какой-нибудь детской делегации в США. Ну, вот на какой-нибудь, я не знаю, фестиваль там или еще что-нибудь в этом роде. Никому бы такое в голову не пришло. А на Украине это обычное дело, это нормально. Еще такой термин «вывоз». Вывоз – это когда вас пакуют, как неживое тело, в чемодан.
В багажник, да, машины, да, и вывозят.
В данном случае, насколько я понимаю, скорее всего, учеников повезли с согласия родителей. Вряд ли там кого-то с их собственного согласия. Никого насильно, скорее всего, так сказать, туда не заманивали. Уверен абсолютно, что в нынешней ситуации это было абсолютно осознанное решение и самих учеников, и их родителей, и так далее. Какая речь может быть о вывозе? То есть здесь, кроме учительницы, к сожалению, пострадают и сами дети, и их родители. Уверен, что сейчас там найдется огромное количество вот этих вот психопатных, так сказать, патриотов, всевозможных там отморозков, которые начнут этим людям, значит, чинить проблемы. Но с другой стороны, смотрите, значит, не все потеряно. Значит, там еще довольно много людей вполне себе вменяемых, просто, ну, запуганных, забитых, и которым как бы не дают права голоса.
Ну, Киев тем более. В общем, в Киеве-то население в основном все по-русски говорит, поэтому не очень понятно.
Ну, вы знаете, оно может и по-русски говорить, население, но при этом может быть настроено совершенно антироссийски. Это тоже ничего не значит, потому что действительно политика, в том числе и наших разных недоброжелателей на Западе, она именно в этом состоит, расколоть как бы вот этот русский мир. Почему вот сама по себе концепция русского мира вызывает у них такое бешенство? Потому что они понимают, что этот русский мир объективно существует, поэтому они хотят максимально вбить клин внутрь самого этого русского мира. Поэтому вы можете и по-русски разговаривать, но при этом там люто ненавидите Россию и все, что, так сказать, с русскими связано и так далее. Mm-hmm. Это, к сожалению, ничего не гарантирует.
У нас осталось где-то 3 минутки. Давайте обсудим новость, которая пришла вот буквально только что. Попов очень интересная. Заявление министра экономического развития и торговли Украины, который говорит, что Европа разрабатывает план Маршалла для Украины на 5 миллиардов евро ежегодно. План этот предусматривает оказание именно вот такой вот финансовой помощи, но не только, кстати, финансовой, но и политической, экономической помощи. Все это в контексте евроинтеграции. И ну, просто план Маршалла в свое время действительно был там для очень, ну, скажем так, действительно помог. Что касается Украины, вы верите в эти все заявления?
Тю, как говорится, так сказать, на Украине. Да, ну вот мы же это слышим уже 3 года подряд. В свое время был другой извод этой новости, что вот, мол, сейчас, значит, мы подписываем, имеется украинская сторона подписывает ассоциацию, и деньги потекут рекой. Потом стало ясно, что они потекут рекой, стали уповать на кредиты. Называлась какая-то вообще бешеная сумма, там чуть ли не 60 миллиардов кредитов, которые выделят Украине на все про все. В итоге цедят там по 500 тысяч, так сказать, то есть по 500 там, миллионов в год, там по миллиарду в год, и то все тут же моментально эти... Ну, для такой страны, как Украина, миллиард в год это вот ничто, а он просто вот, особенно при том уровне коррупции, который существует, он просто вот моментально разбежится. Кроме всего того, план Маршалла, он же тоже в первую очередь касался, так сказать, оккупированных фактически союзными войсками территории. То есть, если Украина считается оккупированной, вот, ну, тоже о многом говорит. Разрабатывается, не разрабатывается. Понимаете, дело в том, что Украина на Украине, так сказать, сделали ставку на то, что вот единственный свет в окошке – это евроинтеграция. С визами вроде как уже эта истерика прошла. Вроде уже можно ездить, но пока, кстати говоря, ничего такого радикального не поменялось на Украине. Вот эта вот попытка ввести визы в отношении России является косвенным признанием того, что люди в Европу-то, ну, едут, но так не особо. То есть, несмотря на то, что безвизовый режим вроде как введен, они продолжают ехать в Россию работать. И хотят насильственно перенаправить на Европу. Мол, давайте в Европу и там решайте свои проблемы. Вот о чем это говорит. Так вот, безвизовая вот эта истерика прошла. Так, что дальше? Как дальше подкармливать вот эту картину счастливого европейского будущего? А вот давайте теперь придумаем вот эту штуку. Оказывается, в Европе там не то, что у нас там, да, так сказать, разрабатывается суперплан. И по этому суперплану мы все-таки будем жить счастливо. Другого выбора, к сожалению, украинских властей нет.
Ну, посмотрим на их суперплан. Ну что ж, мы с вами прощаемся до следующей недели. Ольга Бадзи, вы Сергей Михеев.